Я приложил ладонь козырьком, рассматривая открывающуюся впереди дорогу. Тысячи причин и ни одной. Я шел вдоль Йордан-Мейда, лежащего на 200 ярдов ниже тропы. Он спускался со склона Монтарозы и огромной серо-белой тушей полз по ложбине, которую пропахал своим телом в базальте, в долинах превращаясь в бирюзовые речные потоки. Ледник был ребристый, со множеством трещин, в некоторых мерцала синяя талая вода. Стоило облакам закрыть солнце, как лед становился серым и казался грязным, шершавым и очень неприветливым. Но едва яркие лучи касались его, оживал, вспыхивал ярко-голубым и блестел ослепительно-белым. Порой он стонал и раздавался приглушенный расстоянием звук, словно ломается сухая ветка. Это появлялись новые трещины. Кое-где лед провалился, и из темной бездны торчали лишь сине-голубые неровные колонны, каждая высотой в 30 ярдов. Пугало косилось на ледник с интересом, а затем спрыгнуло со склона вниз. — Что она там забыла? — спросил проповедник, впрочем, не ожидая от меня ответа. — Провалится в трещину, не выберется. Они, небось, достают до самого ада. — Не думаю, иначе здесь бы все растаяло, — усмехнулся я. Но пропасть в них можно с легкостью. Иногда в расселинах находят замерзших людей, живших задолго до Христа. А в кантонских землях, как я слышал, 2 года назад ледник выплюнул нескольких воинов императора Константина со штандартом их легиона.
Дьявольская шутка все это. Кому охота лежать 1000 лет во льду, чтобы его потом отыскал какой-нибудь кретин вроде пугала и ткнул палкой?
Он покрутил плешивой головой.
«А где монастырь?»
«На 400 ярдов выше. Вон за тем уступом, где ледник делает поворот и спускается в долину».
«А Горград?»
«Прямо перед тобой», — я указал в нужном направлении. Он минуту мрачно молчал, затем умоляюще произнес.
«Скажи, что ты пошутил».
«Увы, это не шутка». Отсюда, сжатый 2 горами, перевал был как на ладони. Серповидная вырезка, букву «В», по краям которой спускалось 2 ледовых поля. Он находился на 1000 ярдов выше нас и казался таким же неприступным, как и тень Монте-Розы, укрывающая его.
«Ну и как ты намерен туда взобраться? Отрастишь крылья?»
Проповедник даже посмотрел мне за спину на тот случай, если я вдруг прячу их под курткой. «Это старая дорога. Она начиналась от монастыря».
«Старая дорога? Часть пути придется преодолеть по леднику?»
«Да. Надо будет пересечь долину по Йордан-Мейду. А дальше вон по той каменистой тропинке. Видишь ее?»
«Прекрасно вижу»,
— ядовито сказал он мне.
«Как и ледяную шапку, нависающую над дорогой. Она размером с деревню, и если рухнет на голову, то от тебя не останется даже костей».
Я пожал плечами. «Когда-нибудь она, конечно, упадет». Но не обязательно это должно произойти в тот момент, когда рядом окажется моя голова. Меня гораздо больше беспокоит поход по леднику и скрытые трещины. Он все время движется, и дорога постоянно меняется. Я поговорю с монахами. У них должен быть на примете надежный путь. Старый пеликан откашлялся.
«Одно радует в твоем безумном предприятии. Я не смогу умереть 2-й раз». «Так и быть, скажу твоей ведьме, где ты помер!»
Я рассмеялся. «Очень любезен с твоей стороны, проповедник, но не надо торопить события!» Была середина дня, солнце пекло, я даже снял куртку, несмотря на высоту, и совсем было пригрелся, как ветер сменился и подул с ледника. Разом пропали все иллюзии о том, где я нахожусь. Холодное дыхание вершин пробирало до костей. Оставалось лишь порадоваться, что к ночи я уже доберусь до монастыря. Начался подъем, и я сосредоточился на нем, останавливаясь через каждые 20 шагов. Ломило виски, немного немели пальцы, первые признаки того, что к этой высоте я пока не привык. По правую руку от меня, величественный в своей неприступности, высился зуб холода. Слева лежали зеленые долины. а прямо передо мной тянулся клыкастый центральный хребет хрустальных гор, жемчужиной которого была Монте-Роза. У ее подножия, рождаясь из ползущего со склона ледопада, начинался Юрден-Мейд. Ледопад — часть ледника, спускающаяся со склона горы. Характеризуется большей скоростью движения льда, чем у равнинного ледника, и хаотическими разрывами поверхности. Монастырь Каликвицев, сложенный из серого камня, выглядел несокрушимой крепостью, которая стояла возле самого ледника. Теперь остается лишь небольшой спуск, затем по берегу вон того озера, поворот за эту гряду, и мы на месте.
— И слава Богу! — откликнулся проповедник.
В приподнятом расположении духа мы дошли до идеально круглого озера. Сквозь прозрачную воду было видно множество длинных пожелтевших водорослей, колышущихся на мелководье. На берегу сидела компания скирров, одноглазых подземных жителей в мешковатых одеждах из козлиных шкур. Увидев меня, они перестали громко браниться и плевать в воду. Один пихнул другого локтем, шепнул что-то на ухо.
— Эй, гладкокожий! — крикнул тот. — Порох есть? Продай!
Он встал на ноги, оказавшись на три головы ниже меня, протянул руку с четырьмя длинными пятисуставчатыми пальцами, и я увидел, что у него на ладони тускло поблескивает слиток золота приличного размера. — У меня нет пороха.
— Тьфу ты!
— сплюнул крайний скир.
— Говорил же вам, что не помощник он. — Ну тогда арбалет продай.
Предводитель убрал слиток за пазуху и выудил другой, поменьше. — Вам зачем?
— Тебе-то какое дело, гладкокожий?
— подскочил тот, что плевался, но его сосед отвесил влезшему в разговор такой подзатыльник, что плевун едва не рухнул в воду.
— Мальца у нас топлун утянул!
— между тем продолжил переговорщик.
— На самое дно! Сетей нет, а камнями что не кидай, не прикончим. Продай арбалет, гладкокожий, хорошую цену даю. Монахи-то иным существам не помогут, они ж важные слишком, хотя в раз бы могли осушить озерцо своим волшебством. — Эта тварь уже третьего нашего ребенка укокошила, — поддержал собрат подзатыльник. — Хватит уже жрать. Ну, хочешь, мы тебе еще золото дадим или камней каких? Продай арбалет, Христом Богом прошу.
Услышав последние слова, проповедник поперхнулся, закашлялся и перекрестился. А я протянул арбалет и оставшиеся болты. «Ну, раз спросите, надо мне говорить, что будет, если на людей станете охотиться?»
«Не надо!»
— переговорщик сцапал оружие, боясь, что я передумаю.
«Монахи такого не потерпят. В раз из-под земли достанут. От них ни в какой норе не спрячешься. Не боись, нам топлуна порешить!»
«Золото не нужно». Я отказался от самородка, который они мне протянули. «Ответьте на вопросы, и будем считать, что квиты». Они с подозрением переглянулись, и Плевон предупредил.
«Про земные сокровища не спрашивай. Гладкокожим все равно не расскажем. И про тайные тропы, чтоб тут войти, а через минуту выйти где-нибудь в Литавии тоже».
Подзатыльник отвесил Плевуну очередную затрещину.
«Заткнись! Какие же они теперь тайны, если ты каждому проходящему о них трепать будешь? В глаз дам!» — завопил тот. «Хватит меня по голове бить!»
Но в драку не полез, так как противник был в два раза тяжелее его.
«Ладно, гладкокожий, у нашего народа правила, отвечаем только на три вопроса. Устраивает?»
«Вполне. Один страж пропал в этих горах. Он мог проходить здесь. Очень давно. Больше 10 лет назад. Вы не встречались?»
«Страж? А, синим гарвиром на кинжале, как у тебя. Не, извиняй, гладкокожий, но ваше племя тут порой шастает. Монахи, паломники, еще какие-то уроды. У них тоже бывают гравиры. А, как отличить вас друг от друга? Мы больше под землей живем, твоего гладкокожего не видали».
Все остальные кивнули, подтверждая его слова. Жаль, что они ничего не знают, но попытаться стоило. «Хорошо. Тогда второй вопрос. Я иду к перевалу, и мне нужна надежная дорога через ледник».
«Таких нет. Трещины все время появляются в новых местах. Но если ты пойдешь не напрямик, а возьмешь за монастырем левее, когда спустишься со склона, то за водопадом, который льется у Красной скалы, есть тропа. Только держись крепче. Выйдешь по ней на каменистый язык, он сократит твой путь по льду наполовину.